«Ничего особенного». Передача о родителях и для родителей особенных детей. Как справиться с шоком, научиться понимать и принимать своих особенных детей. Как не опустить руки и найти в себе силы для любви и помощи. Об этом в передаче «Ничего особенного».
Доброе утро, дорогие друзья. Что руководит нами в нашей жизни? Идеалы, убеждения? Что еще вообще? Почему вредно или полезно быть, стремиться к идеальному родительству и требовать от своих детей, чтобы они были идеальными? Об этом мы сегодня поговорим в нашей передаче. Сегодня пятница, 21 июля, 11 часов утра по московскому времени. В эфире передача «Ничего особенного». И, как обычно, по пятницам с утра с 11 утра в студии на радио ТЭЛОС, автор ведущей передачи Игорь Попов, у меня сегодня в гостях психолог Ольга Счастливцева. Здравствуйте, Ольга. Ну, напомню, что Ольга Счастливцева, психолог, гештальт-терапевт, ведет терапевтические группы и тренинги. Вот мы сегодня с вами, Ольга, будем разбираться о нашем или не нашем счастливом, идеальном родительстве. Ну, у вас вообще большой опыт, я так понимаю, вы уже и бабушка.
Да, у меня прям большой-большой.
Вот мне интересно, идеальные бабушки стремятся к бабушке, к идеалу?
Конечно. Конечно, причем мало того, я считаю, что у меня идеальная внучка, идеальная дочь, и вообще все идеально. Но тут смотря с какой стороны смотреть.
Вот сейчас будем рассматривать семью Ольги. Ну а что, как вот да, обычно психологи издеваются над клиентами, начинают.
И теперь-то мы все это вернем.
Да, мы сегодня будем, да, посмотрим, будем рассматривать под микроскопом, в телескопы и прочие разные оптические, как говорил мой начальник, средства. В общем, сегодня психолога. Да, да. Ну что ж, начнем мы с чего? Ну, во-первых, напомню, что нам можно звонить. Телефон для прямого эфира 8 800 333 1706. Вайбер и WhatsApp у нас не изменился. Плюс 7 977 850 09 96. Можно нам писать через сайт teos.fm или esteos.fm, как хотите. Можете использовать мобильные приложения для iOS и Android. Можете даже нам в Skype писать. Пожалуйста, дорогие друзья, будем очень рады вашим вопросам. И, в общем-то, мы уже с Ольгой начали дискутировать с утра по поводу убеждений идеалов. Вот давайте продолжим с вами, Ольга. Что вообще такое идеал и зачем к нему стремиться? Как вы думаете?
Да, тема-то передачи про идеальных детей. А само слово «идеал» в этом месте имеет такое очень двоякое значение, потому что если стремиться к какому-то идеальному решению проекта, какому-то идеальному соотношению здоровья в своей жизни, то я, например, очень сильно за, и мне кажется, что это такие какие-то хорошие начинания, хорошее стремление там к построению какой-то, я не знаю, построению бизнеса, там, к идеальным решениям на работе.
Ну вот может ли быть человек без идеалов? Человек без идеалов, мне кажется, без идеалов. Да? Мы говорим, когда человек без идеалов, мы в это вкладываем какой-то негативный такой смысл. Да? Вот сразу какие-то сложные слова с утра, негативную коннотацию хотел сказать. Да? Негативный смысл. Да? Вот у человека нет идеалов. Ну что вот с таким человеком? О чем можно говорить?
Как будто нету стержня прям.
Да, не просто стержня, а мы говорим, что человек без идеалов – это человек циничный, да, вот человек негативно смотришь, такой постоянно подвергающий критике. Мы же это вкладываем в понятие идеала человека, да?
Ну да, во-первых, это мы со своей точки зрения обычно говорим, да, то есть я вижу этого человека как человека без идеалов. Человек-то вряд ли согласится с нами, или если согласится, то не знаю, правду ли он про себя скажет. А если, действительно мы говорим там, что человек как-то без идеалов, да, возможно, мы осуждаем, что он там без стремлений каких-то, что он там не строит свою жизнь, что он плывет по течению. И вот для нас это может быть каким-то, это для нас может быть неудобным. Угу. Ему-то это может быть удобно, ему-то замечательно.
Хорошо, раз уж мы стали говорить, что такое идеал, тогда давайте с вами определимся, что такое идеальный родитель, кто такой идеальный родитель и идеальные дети.
Волшебно, очень мне нравится эта тема. Ну, здесь существует для меня точно, существует два ответа на этот вопрос. Ну, во-первых, идеал — это что-то застывшее.
Угу. Ну, идеал, мне кажется, это, ну, знаете, это некая, ну, не знаю, некая идея. А, знаете, есть такое понятие в производстве ГОСТ. Да?
Да, точно.
Да, ну, ГОСТ. Это ГОСТ, которому ты, которому ты должен соответствовать. Да? Да. То есть это ты, то есть есть определенные параметры, которым человек должен соответствовать. И когда мы говорим про идеалы, да, мы говорим о нечто возвышенном. То есть есть какие-то вещи, которые очень важны для человека. Но когда мы говорим об идеальном, то есть... идеальное сразу... Сейчас, кстати, это нарицательное слово стало, перфекционизм. Раньше, мне кажется, во времена моего детства перфекционизм, то есть стремление к перфекционисту, это скорее положительное качество. Вот человек хочет как лучше.
Да у нас возможностей же больше теперь, конечно, перфекционизм. Трудно от него даже избавиться, потому что все возможности нам для того, чтобы этот перфекционизм соблюдать, и чистоту, и порядок в доме, и все может быть и принесено, и ничего готовить не надо, само не пачкается, все прибежали уже, все починили. Конечно, у нас просто для перфекционизма у нас вдруг оказалось больше возможностей, даже больше времени, потому что часть каких-то вещей за нас стали делать машины, механизмы. Пожалуйста, занимайся перфекционизмом. Ну, стремись к идеалу, положи на это свою жизнь. Для этого, ну, масса возможностей на сегодня. Их просто больше, выживать меньше надо.
А вот идеальные дети, вот в нашем понимании родительского.
Вот идеальные дети. Ну, мне кажется, я не открою большого секрета, что, в принципе, каждый же родитель хочет, чтобы его ребенок был самым умным, самым здоровым, самым красивым, самым развитым, самым передовым. Ну, такое, конечно же, идеальное мнение, идеальное желание, чтобы мой ребенок все-таки он был таким вот самым прекрасным. Ну, и я его вижу таким. Это с одной стороны. А с другой стороны, идеал, как мы говорили только что, но если это считать, что правда, похоже на ГОСТ, похоже на какую-то застывшую фигуру, застывший шаблон, даже очень возвышенный шаблон, то, ну, лично для меня, мое мнение, что это, естественно, недостижимое состояние, недостижимый вариант по многим причинам. Ну, во-первых, идеал он для каждого человека разный. Ну, то есть для меня один, для вас другой, там, для моей мамы третий. Ну, вот сколько людей, столько идеалов. Даже каким бы мы его отточенным для всего человечества не выбрали, все равно у каждого будут нюансы, это первое. И второе, если это застывшее, то тогда человек как-то, ну, исключается моментально из этой картинки, потому что если я дышу, у меня постоянно что-то меняется. У меня все время в теле что-то меняется, не говоря уже о том, что у меня меняются желания. То я спать хочу, то с утра, то что-то делать, то у меня интересы. Они даже могут, мои интересы меняться, они могут кардинально меняться. И тогда, к слову, идеал какому-то застывшему, какому-то очень узконаправленному такому, я не знаю, субстанции, но я имею очень отдаленное отношение. И любой живой человек как раз, ну, ценен и тем, что он живой, потому что он же как-то развивается, он вступает в отношения, он занимается собой, он все время присутствует в каких-то динамических процессах, и тут идеал, конечно, не попадает.
Но если говорить об идеале и переносить это, скажем, на родителей детей с особенностями развития, да, с ментальными нарушениями, вот детей с инвалидностью, да, то вот как раз это тот самый корабль, который тонет практически, там, натыкается на рифе практически у самого... выходя из порта, да? И когда появляется ребенок, и мы понимаем, что у него есть особенности, да, мы понимаем, все, я как родитель, идеальный родитель не состоялся, да? И у меня никогда не будет идеального ребенка.
Ну, и тогда здесь очень много сразу вопросов. Вот эта идея о том, что я как идеальный родитель не состоялся, она откуда и про что? Потому что очень часто я как идеальный родитель — это такой человек, при котором есть какой-то ребенок, которым можно гордиться. И, соответственно, если я горжусь своим ребенком и там ребенком с особенностями развития, я горжусь какими-то минимальными его шагами, что бы он ни сделал, я горжусь тем, что он живой, тем, что он радуется, и я ему радуюсь, то для меня этот ребенок идеальный. А вот я, как идеальный родитель, это такой вопрос про то, что, похоже, я должен быть этим родителем в чьих-то глазах. То есть либо в глазах общества, либо, ну, скорее, конечно, всего тут мои уже родители как-то постарались, или там родители моих родителей что-то передали. Это явно не мое, это какое-то мне привнесенное, мною взятое, может быть, я не знаю, там, из подросткового, из какого-то еще возраста. Я должна быть идеальным родителем, то есть я должна как-то не себе. Я должна кому-то показать, ну, вот я сейчас грубо скажу, как на выставке, то, что вот такие вот достижения вот я достигла, мы, наша семья, мы достигли с ребенком, мы вот не очень оглядываясь на то, что хочет ребенок, какие у него наклонности, мы вот отточали и можем на выставке показать вот это достижение. Это такая вот, правда, идея фикс, не очень сопоставимая с жизнью, ну и для меня важно, что не очень сопоставимая с счастьем, с каким-то счастьем и ребенка, и с счастьем родителя, потому что если я, ну, просто радуюсь каждому шагу своего ребенка, то мне, ну, честно говоря, не очень важно, идеальный я или не идеальный, потому что я знаю, какой ценой я это делаю.
Угу. Но хочу обратиться к нашим радиослушателям. Дорогие друзья, а скажите, хотели бы вы, чтобы у вас были идеальные дети, и в чем это для вас выражается? Не знаю, там, оценки, достижения, поведение там, и так далее. Да? Уважение других людей, да, окружающих, например, хотя бы. Вот вы, Ольга, говорили, знаете, что я вспомнил, когда вы начинали, ну, как-то пытаться найти корни, я вспомнил просто наше с вами советское детство. У нас вы-то...
Очень советское.
Очень, да, помните, и я тоже помню, все линейки, например, да, там у нас были там всякие, ну и сейчас вот доски почета, там отличник школы и так далее, это же тоже ну, настроенность рамки, на что, да, да? Рамки, вот, например, жесткие. В нашей, ну, как бы в нашей семье, да, со старшим ребенком мы очень странные родители, потому что мы все время твердим, нам не важно, какие оценки ты принесешь, нам важно, чтобы ты просто чувствовал себя хорошо, комфортно. И чтобы ты не... Ну, то есть, если ты будешь приносить пятерки, при этом постоянно болеть, потому что это постоянный стресс, постоянное напряжение, зачем мне нужно? Нам нужно больше твое здоровье, чем твои оценки.
Прогрессивные.
Да, и при этом, ну, мы себя не ощущаем прогрессивными, мы просто понимаем, что, ну, вот очень многое в... Ну, например, в моей жизни. Меня все время сравнивали с старшей сестрой, которая была отличницей и закончила с серебряной медалью. Я помню это постоянно. Вот твоя старшая сестра, вот твоя старшая сестра. Я очень люблю свою старшую сестру, у нас с ней великолепные отношения. Да.
Как ты, вам повезло, обычно так не выходит потом.
Не-не, все очень хорошо в том плане, что в определенный момент, конечно же, мы уже став взрослыми и заведя семьи, нашли общий язык.
Да,
нашли общий язык, и, конечно же, это очень важно, да, находить общий язык. Это целое искусство, но вот я просто помню вот эти установки, что, ну, как ты можешь, ты... А еще у меня, знаете, у меня горе вообще в детстве было большое, у меня мама была учительницей в школе, в которой я учился.
Это горе, да.
А еще большее горе, еще мама была заучим в школу какое-то время. То есть, ну, вы представляете, вот что это, вот как ты можешь так себя вести, у тебя же мама учительница, ну, она... Ее сразу подсаживают на чувство вины, и на стыд, и так далее. Вот опять же, с детства такие установки на идеал, может быть, поэтому, наверное, я органически не переношу вот такой перфекционизм, проецируемый на детей, что вот ты должен быть таким, ты не можешь там отойти, вот как ты можешь это сказать или это сделать?
Нет, ну, это прям очень хорошо, потому что, ну, ребенок правда не может, то есть вот это вот прекрасное слово «как ты можешь», и ребенок повисает в этой точке, потому что он уже, во-первых, сделал, во-вторых, похоже, именно сейчас с его ресурсами он по-другому не может, и что отвечать непонятно, но чувство вины сразу огромное, и все. И тут идея-то нехорошая в том, что ребенок сразу чувствует, что он-то какой-то не такой, он, похоже, плохой, он же что-то делал так, как делалось, и, видимо, он весь какой-то уже нехороший. То есть здесь уже так и личность страдает, и самооценка страдает, и если это повторять часто, то это, конечно, печально.
А вот как раз про нехорошее. Почему у нас не получается быть идеальными детьми?
почему у нас не получается быть идеальными детьми? Ну, во-первых, естественно, возникает сразу вопрос, идеальными для кого? То есть, если
для
я
родителей,
для себя,
конечно.
Для родителей. Ну, хорошо.
Ну, если я, ну, если я идеальный ребенок, логично, я чей-то ребенок, значит, я должен быть идеальным для кого? То есть, своим идеальным поведением, оценками, поведением, так. Достижениями я должен заслужить любовь. Ну, как бы мною должны гордиться родители, а для меня гордость родителей равнозначна любовь родителей.
Очень много должны. Ну вот, хорошо, пойдем по логике. Вот ваш ребенок-то, похоже, идеальный, потому что, ну, он как раз подтверждает то, что вы говорите там. Учишься так, как тебе, вот как тебе удобно. Ребенок учится так, как ему удобно. Все, для меня мой ребенок идеальный, он живой, он самостоятельный, спонтанный, он идеальный. Просто потому, что он вот такой, какой он есть. А вот не получается, это похоже, что родители как-то думают, у них есть какой-то вот этот шаблон, с которого мы начали. И вот в этот шаблон ребенка нужно вставить, а ребенок живой. Естественно, там руки-ноги не помещаются. И мало того, по психологической практике обычно, если родители действительно очень хотят, чтобы их ребенок был идеальный, то вот эта вот идея, она накладывает достаточно серьезные такие, ну, как бы искажения на общение. То есть это уже не простое общение с ребенком, а это такое подгонка под какой-то идеал, и обычно же ребенок не слышит, что «я хочу, чтобы ты писал аккуратно». Он слышит: «ты почему не пишешь аккуратно? Пиши аккуратно». А он уже как-то написал по-своему. Как непонятно добиться результата, алгоритм ему не сказали, но он уже все плох. И, ну, все, невозможно как-то в этот идеал-то попасть. Или, ладно, хорошо, родители сказали, как попасть в идеал, там, допустим, вот хотят, чтобы ребенок был спортсменом. Сказали там, что нужно там вот столько тренироваться, вот такие результаты ты получишь, тогда ты вот будешь там, ну, условно, мы хотим, вот. Там же получается интересная вещь, что, в принципе, идеал-то, он же недостижим. То есть как только ребенок что-то получает, обычно, ну, ему говорят: ну, правильно, теперь пошли дальше. И ребенок постоянно должен быть вот в этой гонке. И вот здесь для меня, например, для меня в такой ситуации очень важно, ну, ребенок сам как-то хочет этого, он подписывался. Хорошо, родители учат добиваться, родители учат достигать, родители учат там в том же примере со спортом какому-то режиму. Великолепно. Но, может быть, у ребенка там стремление какое-то писать тексты, или музыку писать, или, ну, я не знаю, быть ботаником. И ему просто тяжело. Ну, быть спортсменом ему просто, ну, по конституции как-то не подходит. А он сказать-то не может, он же знает, ну, папа, мама, это же небо, боги, это, ну, все самое главное. А что я там про себя думаю, наверное, я ошибаюсь, ну, папа же с мамой лучше знают. И поэтому попадание в идеал, оно, естественно, становится невозможным, ну, по простой причине, что, ну, родители сами не посмотрели, и вообще из этого ребенка этот идеал-то можно выточить, ну, вот этого Буратино сделать? Или все-таки он живой, и он как-то будет сопротивляться только потому, что, ну, потому что он дышит, потому что у него есть желания какие-то, потому что он растет, в конце концов, и у него что-то меняется внутри. Вот. И тогда это, конечно, большое расстройство и для родителей, и для ребенка, потому что ребенок понимает, что он что-то такое не сделал, того, что хотели его самые близкие люди. Похоже, что он близких людей огорчает. А родители тоже думают, что они, похоже, что-то не сделали, и они вот не идеальные родители. Потому что если на них кто-то, я даже, правда, не знаю обычно кто, но вот у людей есть такая штука, что вот кто-то на меня смотрит, и я в чьих-то глазах не идеальный родитель. И тогда получается печаль. А печаль только от того, что на самом деле не совсем возможно сделать идеального человека из живого существа, из живого ребенка, из спонтанного и подвижного.
Угу. Ну что, я предлагаю нам взять небольшую паузу, вздохнуть и подготовиться к еще одному раунду нашего разговора о идеальном или неидеальном родительстве и что нам вредно или полезно, особенно когда мы говорим о родителях, ну вот об особом родительстве, да, когда наши дети уже появляются такие, какие появились, то есть мы бы хотели их видеть другими, то есть мы бы хотели видеть их обычными, нормальными, в том плане, что вот без особенностей, да, без каких-то ограничений. Но вот не получается. Вот что делать в таком случае, мы об этом поговорим после небольшой паузы.
Ничего особенного. Передача об уникальной жизни уникальных людей.
Телефон прямого эфира 8 800 333 1706. Вы можете присылать свои сообщения через сайт teos.fm. Также на нашем сайте вы можете найти много полезной информации, в том числе полный архив наших передач. Ничего особенного.
Ну что ж, вот как раз об уникальной жизни поговорим. Да. На мой взгляд, вы, кстати, Ольга, очень верную вещь проговорили, которая, мне кажется, очень правильной, потому что даже наши взаимоотношения, да, когда потом появляются свои собственные, скажем, убеждения, да, я хотел сказать идеалы, но скорее убеждения, да, и у нас появляется своя собственная духовная жизнь, то есть появляются духовные потребности, и мы их часто делаем... То есть они появляются там, где больше всего болит, да, и в том числе,
например... Конечно, они же для чего-то.
Да, и взаимоотношения с Богом, религиозная наша жизнь, она часто вот такая, мы Бога воспринимаем как своих родителей, поэтому и вопросы к религиозной жизни, и часто кризисы вот в духовной жизни происходят именно на наших вот этих негативных лакунах, да, то, куда мы не то что ныряем, а падаем и не можем встать, да. Вот идеальный родитель. Мне кажется, это мое личное мнение, что идеальным родителем быть невозможно, потому что идеал в принципе недостижим. И поэтому,
ну, конечно, это же что-то твердое, да. Ну как это до этого дойти?
Поэтому вот, на мой взгляд, поведение идеального родителя такое, для него все не так. Да, в школе не так. Ну, в школе действительно много чего не так, собственно. Да.
Ну вот что... это вот важно, что не так как. Вот,
ну вот,
дело-то в этом.
Почему такие установки и чем они мешают вообще человеку в его родительском опыте?
Ну, тут для меня прям вот существует две идеи. Что существует идеальный я идеальный родитель, как родитель, соответствующий чему-то и чьему-то идеалу, там, не знаю, общества, там, моих родителей. И идеальный родитель, идеальный я для себя. Потому угу. что я для себя каждый день – это новый родитель, во-первых, потому что меняется все. Меняюсь я, меняется мой ребенок. И я каждый день должна искать какие-то новые пути. Я каждый день должна видеть своего ребенка, видеть себя. Я должна искать новые решения. И вот это моя самоподдержка и уважение к тому, что со мной происходит на достаточно трудном пути воспитания ребенка, еще самосохранение меня, ну и еще я тоже хочу как-то развиваться. Ну, в общем, это огромная, огромная задача, любое родительство. И если я себя поддерживаю и уважаю, то я для себя абсолютно идеальный родитель. При том, что я-то изнутри понимаю, каким трудом мне это стоит. И тогда вот этот мой идеальный внутренний мир, это в том, чтобы мне, во-первых, себя сохранить, ребенка сохранить и сохранить наши взаимоотношения, и чтобы ребенку-то, когда он вырос, еще он научился выбирать. Вот чем для меня больше всего опасна идеальность? Тем, что ребенок, вот ему сказали там, не знаю, будешь спортсменом, там, встаешь так, тренировки такие, окей. Он послушал, кивнул, по-моему, самое простое решение. Ну, как в армии примерно. И все, родители довольны, на столе кубки, все нормально, грамоты на стене. А потом, когда ребенок вырастает, ну, хорошо, если ему действительно это нравится. Хорошо, если это попало в его какие-то личные, ну, в его личные интересы. А если не попало? И если он, ну, вроде бы для родителей все сделал, родители гордятся, прям гордятся, родители довольны. А вот это ощущение внутренней пустоты, вот я что-то сделал, отдал, а я-то где? И для меня-то вот это самое главное, чтобы ребенка научить, с одной стороны, добиваться, чего-то достигать, быть в мире стабильным, то есть не падать там, не выбегать на проезжую часть там, ну как-то учиться, я не знаю, там смотреть на скользкую дорогу, а с другой стороны искать именно себя, потому что это самый главный выбор, и если я выберу в жизни своим делом что-то не то, что мне нравится, ну у меня не будет ни стимула, ни желания на эту работу ходить. И задача-то только в этом, как-то родителям помочь при всем вот этой, при всем необходимости обучения, помочь ребенку научиться на себя ориентироваться-то, искать какие-то собственные желания, собственные мечты, сохранять там собственные какие-то идеи. Вот в этом большая задача-то, потому что взрослый – это как раз тот, кто сам умеет выбирать и сам умеет решать задачи, какие бы они ни были.
Ну, здесь есть конфликт очень большой, да, потому что часто, если я делаю какие-то установки, да, ну, часто есть такой закон компенсации, да, то есть если я что-то не достиг в своей жизни, да, я хочу, чтобы это компенсировали мои дети, то есть если я, предположим, там, папа мечтал быть футболистом и не стал, вот, и поэтому сын, который там всю жизнь там мечтает, то есть ему нравится, не знаю, живопись, искусство, музыка, да, а он вот, папа его загоняет, и очень-очень интересно. Знаете, я видел одну интересную, очень интересный матч был, присутствовал, да, и там было два типа отцов, вот прям два человека. И вот был один парень, который вот прям вот, ну, бойкий такой весь, вот он бегает, вот он вот везде, вот он там, значит, ну,
похоже,
там, лидер.
Его.
Лидер. А вот вопрос, кстати, у меня, вот после я расскажу, тогда прокомментируйте. Вот он все, он вырывает победу там и так далее, да, и один парень, который постоянно спотыкается, ему не получается, по мячу не попадает, он еле там, в общем-то, как бы как-то там существует. И вот перерыв, и два этих мальчика подходят к своим отцам. И вот отец мальчика, который там вот бойкий и такой весь победитель, он говорит: ты что делаешь вообще? Ты уже 8 мячей должен был забить, а у тебя всего 2 мяча там. Ты вообще позоришь меня. То есть вот у него такое негативное послание. И мальчик, который пришел, вот который спотыкался, и отец его обнял, сказал: слушай, молодец, ты проиграл все это время, ты не отступался, ты не сдался, ты молодец, ты вообще очень здорово. И вот они выходят на поле, и что происходит? Они меняются ролями. То есть мальчик, который падал, он начинает уверить, ну, он не звезда футбола, ясно, но он вдохновленно идет дальше, да, а мальчик, который...
Ну, все, да.
Все, он начинает фалить, он начинает бить по ногам, его в конце концов отправляют на скамью штрафников.
Ну, да, потому что он как бы должен достичь любой ценой, а если он той ценой, которую достигал, не достигается, то тут уже надо какие-то приемы применять такие, чтобы это вырвать победу для папы любыми силами.
Вот что происходит, проиллюстрируйте, пожалуйста, то есть прокомментируйте, что происходит вот в таком, что это за типа родительства вообще?
Нет, ну вы как-то хорошо так показали уже, что за типа родительства, но можно же сразу понять, что да, поддерживающий человек и не поддерживающий человек. То есть если я поддерживаю своего ребенка во всем, что он делает, то ну, я в него верю в первую очередь. И мне, честно говоря, про мои идеалы уже это дело второе, и откуда они у меня взялись, это вообще тема для моих разборов во мне внутри. А если я действительно вижу не своего живого ребенка, а если я вижу свой идеал, ну да, тут получается, что как будто, ну, я так сейчас грубо скажу, что если я вырезаю из картона идеал какой-то, и вот я этот идеал держу так, что он не загораживает фигуру моего ребенка. И вот когда ребенок там как-то выбивается, я недоволен. И я ребенку это транслирую. Ты знаешь, я недоволен. А ребенок-то не это понимает, он понимает, что он плохой. Все. Как ему быть хорошим, непонятно. Нужно как-то вот так структурировать себя, как-то так себя подточить, как непонятно. Это такое прям, ну это не знаю, печаль, беда просто, потому что родитель же не объясняет, что он хочет. Он просто выражает свои чувства. И здесь тут даже вопрос не в том, какой он родитель, а вопрос в том, что за конфликт происходит в человеке, и вот этот конфликт у родителя транслируется дальше. И, ну, это, конечно, серьезная достаточно ситуация, и хорошо, если ребенок сможет как-то это вырулить. Но это тяжелый случай, правда.
А вот как из таких тяжелых случаев выруливать? Что делать в таком случае?
Родителю или ребенку?
А, сначала родителю, потом ребенку.
Ну,
нет. А давайте с ребенка начнем.
Нет, давайте с родителя начнем.
Хорошо.
Потому что обычно родитель-то выруливать не планирует. Он же приходит обычно к психологу, если уж он до него доходит. Это
да,
вот очень
сложно. Исправьте моего ребенка,
это
да,
вот
сделайте
так.
Его идеально.
Конечно, он говорит, ребенок вообще себя ведет, так что я вынужден на него кричать. И хоть что-то делай, но родитель-то... Вот это как раз убеждение. Родитель-то убежден, что он во всем прав. Просто ребенок попался такой вот... Ну, неудачный в этот раз у него ребенок. Вот. И поэтому вы там как-то уже сделаете. Вы психолог, вы профессионал. Вы вот что-то там подточите. Я даже смотреть, может, и ходить не буду. А вы как-то так подправьте мне ребенка, чтобы он меня не вынуждал кричать. Вот, если вдруг родители приходят и говорят, слушайте, что-то я много кричу на ребенка, это просто счастье, это редкость, это уже полдела сделано, полдороги пройдено, потому что если родитель вдруг заметил, что действительно он своим поведением как-то огорчает ребенка, это уже полдела, это он заметил, что они с ребенком разные, что как-то он влияет на ребенка, что, похоже, ребенку не очень хорошо от его влияния. И дальше уже можно очень хорошо двигаться, ну, действительно, изучать то, почему там я как родитель кричу, чего мне на самом деле не хватает. Вот. А с точки зрения ребенка тут же действительно получается очень сильная, именно сильная ситуация. Ребенок всеми силами старается завоевать родительскую благосклонность. И на это можно положить целую жизнь. 40 тебе лет или 60, неважно. Это, ну, не останавливается, потому что я же помню, что все-таки вот, ну, родитель недоволен, как-то мама или папа, и все-таки, ну, я же хочу что-то сделать. И я, ну, может, я еще что-то сделаю, потом еще что-то сделаю. И если такой человек, выросший, подросший ребенок, доходит до психолога, то это трудная работа, потому что это тоже то, что мы с вами говорили, это становится убеждением, что на самом деле я не мои действия. Вот это вот большая разница. Если родитель в какой-то момент показывает, что вот смотри, ты делаешь так, что не получается, ты окей, а то, что ты делаешь, нужно вот здесь подправить, здесь подучить, вот это вот что-то нарушает или других как-то задевает, это вот прекрасная система. А если ты плохой, то сделать-то практически ничего нельзя, я уже плохой. Ну что я могу сделать, если я плохой? Все, это конец. И это такое, ну, постоянное стремление что-то сделать, но стремление не из центра. Потому что я могу что-то делать, если я могу быть разным. Я могу как-то себя искать, я могу смотреть на результаты своих действий. А если я уже тут получил, ну, ярлык, не знаю, какое-то клише такое печальное, что я сам по себе, моя личность какая-то вот не такая, то это огромная трудность и для людей, которые смогут дойти до психолога. Просто я даже несколько статей таких писала, что я, ну, очень уважаю тех клиентов, которые, ну, которые ходят к психологам, потому что это огромный труд. Это просто действительно труд. Это такая тяжелая работа, свои внутренние какие-то убеждения, которые часто составляют прям огромную часть меня, как-то вдруг подвергнуть их сомнению, как-то начать их рассматривать. Это правда тяжело. Это большая работа. Есть хорошие, конечно, вариант, что действительно эта работа может быть пройдена, эта работа действительно может приносить хорошие результаты, тем более во взрослом возрасте. Но это тяжело, это долго и тяжело.
Угу. Я предлагаю сделать еще одну паузу. Вот, казалось бы, только-только
мы разговорились.
Да, разговорились. Но есть у меня еще пару каверзных вопросов. Я напоминаю, что у меня в гостях психолог Ольга Счастливцева, и мы будем сегодня, вернее, мы рассматриваем с вами вопрос идеального родительства и возможно ли оно в принципе. И нужно ли, чтобы наши дети были идеальными?
Ничего особенного. Передача о том, как жить, а не выживать. Телефон прямого эфира 8 800 333 1706. Если у вас есть Viber или WhatsApp, пишите нам сообщение на номер +7 977 850 09 96. Ничего особенного.
А вот интересно, наши радиослушатели могут поделиться секретом, были ли у их родителей установки, чтобы они были идеальными людьми, и как они, в общем-то, в зрелом возрасте с этим справлялись? Уже мне интересно именно в зрелом возрасте, вот как с такими установками Вот смогли они стать идеальными детьми для своих родителей или нет?
Очень интересно.
Да, мне тоже очень интересно. Вот был бы рад, если бы наши радиослушатели поделились своими секретами идеалов в своей жизни.
Ну, да, вдруг... Мы узнаем сейчас, как это делается.
Да, у меня в гостях сегодня Ольга Счастливцева. Она все знает про идеальное родительство и знает, как быть идеальной бабушкой. Поэтому давайте вот ее и расспросим об этом. А вот что делать, если родители хотели, чтобы я был идеальным сыном? Да, мы рассмотрели, да, вот вопрос, когда вроде, казалось бы, я вот пытался соответствовать, вроде бы все делал для этого, и вдруг понимаю, что я потерял себя, да, то есть я не обрел самого себя, своих желаний, чего я-то хочу в жизни. Особенно это горько, когда понимаешь, что родители рано или поздно уходят, да, а я остаюсь один на один с самим собой. И что мне делать дальше?
Да, тяжело, конечно.
Вот. И вот, что делать, если, например, у меня внутри вот такая... Я хочу рисковать, я хочу быть... Ну, что-то попробовать нового. То, что, в принципе, родители могут не одобрить. Да, и, но при этом я не хочу своим родителям нанести какой-то боль или вообще не хочу вступать в конфликт со своими родителями. Что делать в этой ситуации?
Ну да, очень сложная ситуация, правда, такая сложная внутри, сложная для того человека, который вдруг выяснил, что оказывается, что вот по тому пути, по которому он шел, он дошел, и стоп, что делать дальше? Ну тут я бы, конечно, сильно порекомендовала сходить к психологу, и если этот человек там, если это, допустим, подросток, который вдруг обнаруживает, что правда вот, ну нет, что он вот... Это подросток, который приходит к психологу, или это семья, которая, например, приходит к психологу и говорит, что ну вот мы и так стараемся, и сяк стараемся, ну вот и школа спортивная, и все, и вот уже замечательный элит, он не слушается, не ходит, вот, ну, совершенно невозможно. Если вдруг эта семья доходит до психолога, если вдруг в семье находятся силы услышать, что ребенок действительно имеет право, ну, не поддерживать родительскую идею, то это может быть большим счастьем и большим шагом к тому, чтобы родители наконец увидели, что их сын живой, а их сын наконец увидел, что родители могут его живого как-то воспринимать и не вытеснять. То есть не ругать за то, что он настоящий, за то, что он спонтанный. И здесь, конечно, если такая семья доходит до психолога, и если такая семья может выдержать достаточно тяжелую работу с психологом, то это решит очень много проблем. Если человек уже взрослый и во взрослом состоянии понимает, что да, то, что хотели родители, ну вот он многого добился, он это принес, он это показал, но он не хочет это продолжать, ему это просто не подходит. Но вот по внутренним моим убеждениям, мне это, оказывается, не подходит. Вот я старался, но вот никак я... не смогла привить, полюбить, захотеть делать то, что от меня хотели родители. И тогда я бы тоже порекомендовала поход к психологу, потому что чему может здесь научить специалист? Научить он может такой идее, именно идее, не научить что-то делать, а как-то вот повернуть ситуацию, чтобы человек мог увидеть такими глазами, что я, как человек, у которого... Вот появилась такая, ну, не знаю, увидела я, что, да, похоже, не тем занималась, похоже, что хочу я другого, папа с мамой будут расстроены. И я могу научиться делать следующее, я могу научиться приходить и говорить, что мама и папа, я очень уважаю все, что вы для меня сделали. Вот все, что вы для меня сделали, было ли это криво, было ли это для меня болезненно, было ли это как-то. Вот я уважаю все с начала до конца, потому что, ну, я верю, что все это было из благих побуждений. Вы хотели точно как лучше. Каждый родитель хочет как лучше. Это такая удивительная вещь, потому что кажется иногда, что родитель совсем не хочет как лучше, потому что родитель позволяет себе там и кричать, и как-то обижаться на ребенка, в общем, как-то. Всячески показывать свое недовольство, но на самом-то деле каждый родитель хочет как лучше, и язык любви, которым родитель может свою любовь выразить, он может быть очень разный, потому что на родительство нас не учат. Нас не учат быть вот этим самым главным, нас не учат быть родителями, мы не знаем, как это делать. А нам очень хочется, чтобы у ребенка, вот есть у меня идея, чтобы ребенок, вот когда он вырастет, ему будет хорошо, если он будет успешным. Там, музыкантом, спортсменом.
Что значит быть успешным?
Чем-то. Ну, он будет устойчивым в обществе, он будет принятым в обществе, он будет именно иметь успех в обществе, который будет заключаться, возможно, в статусе, возможно, в обеспеченности в какой-то. И идея-то благая, моя идея как родителя, она благая. Вот, другое дело, что если... какими средствами я ее достигаю, и когда я вижу, что мои родители действительно из благих побуждений, из очень благих побуждений, из любви как-то привили мне то, что я не люблю, я могу прийти и сказать: вы знаете, я правда очень люблю вас, и я правда очень благодарен вот за все, что вы делали, но, знаете, я буду любить вас, продолжать, но буду делать по-другому. Я останусь, я остаюсь вашей дочерью, я остаюсь вашим сыном. Я точно знаю, что вы хотели как лучше. Но я очень хочу быть взрослым, и я хочу, чтобы вы гордились тем, что я действительно стал взрослым, что я могу выбирать, что я могу решать, и я буду решать по-другому. И вот это противоречие, оно на самом деле противоречием не является, но выглядит как противоречие, что я остаюсь в любви к вам, но делать я буду по-другому. И повторять это, и обнимать своих родителей, и говорить о своей любви, и о том, что мой выбор не означает, что мы ссоримся, мой выбор означает, что я пойду дальше или куда-то в другую сторону, но я навсегда останусь вашим ребенком. Это вообще никак нельзя изменить. Вы навсегда останетесь моим родителем, я навсегда останусь вашим ребенком, соответственно. Я остаюсь в любви, в благодарности, но да, я выбираю по-другому.
Ну, здесь, мне кажется, есть тоже очень серьезный конфликт, внутренний конфликт у человека, да, потому что мы сталкиваемся с таким явлением, как созависимость, да, когда мы невозможность сказать «нет» другому человеку, особенно своим родителям, да, невозможность, ну, тебе кажется, что, ну, как обычно, реакция созависимой, не знаю, там, созависимого человека, да, с, особенно мамы, он говорит: ой, слушайте, ну, накапьте мне валидол, дайте мне под язык валидол, накапьте мне валокордин, что ж ты делаешь-то, мы всю жизнь на тебя, да. А ты вот... И вот, понимаете, получается замкнутый круг, потому что это манипуляция, он говорит: ну окей, ну ладно, я не пойду...
Кто же хочет беды, тем более там плохого здоровья близкому человеку, конечно.
Угу. Вот Владимир пишет: а я рос как сорняк, и вырос же ядрёный корень.
Это его рецепт?
Ну, не знаю, вот, пожалуйста. Рос как сорняк и вырос. А вот интересно, Владимир, поясните, что значит рос как сорняк и во что вы выросли? Мне вот интересно.
Ну, с другой стороны, хочется, конечно, Владимира поддержать. У меня есть тоже такая идея, что все становятся взрослыми. Вот по факту возраста, по факту роста, по факту там, телесного какого-то сложения, все дети все равно вырастут. И они все равно станут взрослыми. И вот, кстати, вот эта
а
вот мысль...
А вот не факт.
Нет, ну, взрослыми большими. Вот, большими
вот не
они
факт,
станут.
Потому что же вы же прекрасно понимаете, что, если уж я уж говорю от лица мужчин, буду солидаризоваться с Владимиром, да, про сорняки, да, или про мужчин, которые не вырастают. То есть они становятся такими инфантами, l'enfant terrible, да. Вот они, у них борода, у них уже, так сказать, начинается там мениск болеть, в конце концов. Там. То есть, ну, я имею в виду, что человек зрел уже, в конце концов, да. А при этом, ну, и при этом, кстати, телесные болезни часто выражение внутреннего конфликта, не решенного, да, для человека.
Особенно, когда сам свой внутренний конфликт стараешься не замечать, то тело тут сопротивляется изо всех сил, конечно.
И вот что делать? Ну, я понимаю, что пойти к психологу. Иногда пойти к психологу действительно для человека это, ну, не знаю, равноценно.
Да, равносильно какому-то, ну, я не знаю.
Это подвиг, да, для человека.
И подвигу, и, ну, какому-то принятию того, что я не смог, что я вот действительно как-то сам не справился, что я действительно то, что мама говорила, что я там плохой весь изнутри целиком. А если невозможно, ну, трудно, я согласна. Пойти к психологу – это действительно решение достаточно серьезное и тяжелое. А есть же много техник сейчас, и в интернете можно посмотреть. Есть много техник какого-то изучения самого себя через вопросы. Например, попробовать пописать, что я хочу. Угу. Попробовать сильно пофантазировать, что бы я хотела, если бы мне было можно все. Если бы там моя мама меня во всем поддерживала. То есть пойти по очень-очень фантастическому пути, прям по вот самому, представить, что ты пишешь фантастический роман, вот как можно сильнее отойти от всей реальности, которая есть, прям вот постараться противоположное что-то написать, представить себя действительно таким фантастическим автором. И еще в таких случаях очень полезно попробовать вспомнить какие-то детские мечты, которые были. Вот эти детские мечты, они могут сильно помочь, если тоже как-то их поддержать, хотя бы вспомнить, хотя бы их там много повспоминать, помечтать о них, представить себя в детстве. Вот это тоже может, ну, всколыхнуть вот эти вот истинные чувства, которые есть внутри, и которые могут немножко поколебать привычки, установки.
Угу. Ну, Владимир вот пояснил, внимания ко мне родителей никакого, сам вырос хороший плевел такой вот.
Ну, родителю, ой, Владимиру повезло, очень рада, правда. Ну, дело в том, что да, тут же важно, да, мы с вами сегодня с утра беседовали про идеалы, про убеждения, и там мы дошли с вами до вопроса дозировки идеалов и убеждений внутри каждого человека. И дозировка родительского внимания, иногда же кажется, что действительно родитель почти ничего не вкладывает в ребенка. Иногда для... Дети же разные, люди разные, личности разные. И предоставление свободы иногда является лучшим, что может вложить родитель. Иногда это как раз то, что помогает ребенку вообще обрести себя и пойти далеко. И известна же такая статистика, что из троечников-то выходят самые лучшие бизнесмены и самые передовые,
да, кстати,
люди.
Это такая штука, миф, это очень... Это, знаете, я в свое время просто была дискуссия, в которой я вступил, и я даже потом написал цельную статью по поводу в защиту отличников, потому что отличники — это озеро, а троечники — это вот вообще мега вообще офигенные такие ребята.
Все молодцы, вот честно, потому что все разные.
Ну, это вот, знаете, вот, ну, я-то с позиции хорошиста говорил, да, то есть я вот такой, я не троечник, но хорошист вот такой, да. Но,
устойчивый такой ученик.
При этом есть устойчивость, что вот троечники, они вот крутят миром, крутят этой земелькой, а вот на них все отличники и пашут. Вот. Мне как кажется, это вот такая устойчивая, это такой комплекс неполноценности, который троечники сами восполняют, да, то есть вот я такой устоявшийся,
не
но
знаю,
на самом деле, в конце концов, чтобы стать успешным, тебе нужно преодолеть комплекс троечника, тебе нужно стать отличником в какой-то области, да, и вот здесь это, ну, как бы, мне кажется, это очень важно, у тебя все это давлеет, троечность твоя, и ты доказываешь этому миру, что ты на самом деле не троечник. Но если уж заканчивать нашу бурную дискуссию, потому что всего несколько минут осталось, полезно или не полезно быть идеальным, и в том числе идеальным родителем или идеальным ребенком, это может быть, это принесет нам пользу или вред?
Ну вот здесь я бы хотела прям про пользу сказать, потому что идеал – хорошая штука. То есть я что-то ставлю такое впереди себя, к чему я стремлюсь. Это какой-то, ну, я не знаю, какой-то пункт программы, это какая-то, ну, какой-то этап. И если я в стремлении к этому идеалу праздную каждую победу, праздную каждый шаг, каждое какое-то решение, каждый успех я действительно отмечаю, замечаю и праздную, это очень полезно. И второе, если я помню, что приближение к идеалу, оно всегда невозможно. Я буду приближаться, но приблизиться я не смогу. Если я помню об этом, то какое-то совершенствование, то... помнить о том, что после каждой цели у меня будет новая цель, а после каждой задачи новая задача, и сохранять на это силы, и сохранять интерес и энергию, ну, мне кажется, очень полезно.
Ну, в конце концов, хорошо, еще последнюю точку, вот была предпоследняя точка, последнюю
хорошо,
точку.
Последняя за последнюю, да.
Ну, вот стремление к идеальному родительству, и чтобы у тебя был идеальный ребенок, вот все-таки больше в пользу или вреда в этом?
Но для меня вопрос терминологии. Для меня вообще очень часто во всех подобных вопросах, философских, еще каких-то, вопрос терминологии играет огромную роль. Если этот идеал чужой, я его не достигну, я буду мучиться. Если этот идеал мой, то что такое мой идеал? Как он выглядит? Вообще помню ли я, что у меня есть какие-то свои идеалы, ощущаю ли я их, вижу ли я их, обращаю ли я на это внимание. И если я считаю, что мой идеал – это идеал живой жизни, идеал моих отношений в семье – это живые отношения, когда можно, да, нарушать границы, потом их восстанавливать, когда можно действительно в чем-то быть несогласным и оставаться в любви, то вот этот внутренний идеал, ну, естественно, он и поддерживает, и ну, он как-то… он дает моей жизни такую хорошую опору, потому что я знаю, что я выбирал несколько раз, и я из раза в раз пришел к тому, что мне нравится, и я из раза в раз, наша семья пришла к тому, что устраивает всех. По-моему, это прекрасно.
Ну что ж, друзья дорогие, главное в этом случае быть в гармонии с самим собой и со своим собственным ребенком, всегда прислушиваться к тому, что, в принципе, он хочет и чего он хочет добиться, и мне кажется, в этом нет разницы, особенный ребенок или ребенок без особенностей развития и без каких-то нарушений. Важно быть самим собой и двигаться вместе, вот, мне кажется, в такой в гармонии. Вот такую идеальную картинку я сегодня нарисовал для идеального родителя и идеальной семьи. Ну что ж, дорогие друзья, спасибо, Ольга, за замечательный, очень экспрессивный разговор об идеальном родительстве. И до встречи в эфире на Радио ТОС. До свидания.
Спасибо, всего доброго.
Ничего особенного. 100% жизнь.